Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. С 95 года наша радиостанция вещает из Праги, переехав сюда из Мюнхена. Осмыслить эту эпоху, отраженную в передачах «Свободы», взялись наши коллеги из телеканала «Настоящее время», снявшие пятисерийный документальный фильм «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube-канале «Настоящего времени ДОК». Первый фильм вышел 12 ноября. Готовя сериал, его создатели, редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганок, записали большие интервью с сотрудниками русской службы. В сериал вошла лишь малая часть бесед. Коллеги любезно предоставили нам полные версии интервью. Одно из них мы включили в нашу сегодняшнюю программу. Виктор Кульганок беседует с журналистом, редактором, одно время руководителем русской службы Ефимом Фиштейном.
Меня зовут Ефим Фиштейн. На радио «Свобода» я проработал в общей сложности лет 45. Говорю столь неопределенно, потому что из них лет 35 я проработал в качестве штатного сотрудника, пройдя всю структуру снизу доверху. Это значит от уровня составителя новостей или писателя новостей, диктора, и до уровня директора службы, ассистента президента «Радио Свобода» как корпорации. То есть всю структуру практически прошел. Но в последние 10-12 лет я был внештатным сотрудником, писал в основном комментарии, довольно длинные культурологические эссе и прочее. То есть можно считать, что не отрывался от «Радио Свобода». Все это время я работал в двух ипостасях. Я был сотрудником русской редакции «Радио Свобода», в самом конце директором этой редакции, и сотрудником чехословацкой службы «Радио Свобода». Связано это с тем, что волею судьбы я оказался, в принципе, билингвальным, двуязычным, и сейчас работаю и пишу как по-русски, так и по-чешски.
Ефим, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо большое за ваше время, спасибо большое за наш будущий разговор. Мы сегодня с вами будем говорить о том, как 30 лет, последние 30 лет, русская служба «Радио Свобода» жила, работала в Праге со всеми, так сказать, нюансами и так далее, и так далее. И в этой связи у меня к вам вопрос. Помните ли вы ваш первый пражский эфир на «Радио Свобода»?
Это вопрос, как говорится, на засыпку, потому что для человека, который в жизни работает постоянно, занимается вот своим делом, которому он обучен, своим, что называется, ремеслом, очень трудно вспомнить какой-то один единственный эпизод. Дело в том, что в Праге, даже в рамках «Свободы», я оказался в авангарде станции, потому что, учитывая контакты в Праге, вообще мою, как бы, адаптированность к этой среде, меня радиостанция выслала в качестве такого авангарда уже весной 95-го года, еще до начала вещания в Праге. Студии обустраивались, обустраивалось первое здание, и много приходилось сделать, что связано с радио, но еще не является вещанием в собственном смысле этого слова. Поэтому мне очень сложно вспомнить первое вещание. Я, собственно, участвовал уже в экспериментальном, пробном вещании, которое велось из обустроенных, но на скорую руку, что называется, маленьких студий, коморок в бывшем здании Федерального собрания. Как вы знаете, первое здание «Радио Свобода», «Свободная Европа», было в бывшем здании Федерального собрания. Собственно говоря, мне очень сложно рассказывать об этом времени по той причине, что я был не один. А свидетелей не осталось, что называется. Я был одним из первых, но свидетелей уже нет. Все мои коллеги, к несчастью, за это время умерли. И некому ни подтвердить, ни опровергнуть, как говорят в криминалистике. Но, в принципе, сама идея переезда в Прагу, вот в это здание Федерального собрания принадлежит вашему покорному слуге. Я был одним из тех, кто, задумавшись о дальнейшей судьбе наших сдвоенных радиостанций, высказал эту мысль. Но надо, наверное, вернуться к началу этой истории. А начало этой истории – это фактически ход 1993 года, когда президентом Соединенных Штатов был избран Билл Клинтон. И первым фактически его указом, а тогда многое решалось, как, впрочем, и сейчас, указами президентов. Первым указом был законопроект, выдвинутый тогдашним сенатором Файнгольдом, неблагой памяти, потому что этот указ сводился фактически к закрытию «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Общая атмосфера, в которой были возможны такие шаги, была следующей. Тогдашняя администрация Соединенных Штатов пришла к выводу, что в связи с перестройкой уже не Горбачевской, а Ельциновской, в Советском Союзе тогдашнем, а потом и в России, и вообще потеплением в мире, нет больше необходимости в вещании из-за рубежа за деньги американских налогоплательщиков. Казалось, это подтверждается всеми событиями того времени. Демократизация в Афганистане привела к закрытию афганской службы. Считалось, что примерно тот же процесс происходит и в Советской России, в Советском Союзе. Поэтому смысла уже больше нет. Границы пали, ельцинское правительство открыто по отношению к Западу, стремится к сотрудничеству с Соединенными Штатами. Все к этому сводилось, и даже политологическая теория к этому сводилась. Потому что, как тогда написал знаменитый Фрэнсис Фукуяма, написал знаменитую книгу эссе «Конец истории» или «Последний человек», где доказывал вполне убедительно, что история развития человечества в виде войн, конфликтов заканчивается и начинается совершенно, ну, как говорится, на земле мир, а в небесах благолепие. История ведь это прежде всего череда войн. Они не будут, поскольку все человечество стало либеральным. Я к чему это говорю? К тому, что была понятна вот эта атмосфера всеобщей уверенности в том, что демократия победила, причем всюду. Примерно в одно и то же время. В этой атмосфере была возможна вот такая вещь, как указ о закрытии наших радиостанций. Было это вполне серьезно задумано. Наш президент тогдашний по имени Билл Марш написал нам всем меморандум о том, что он уверен в том, что мы до последнего дня будем исполнять свой долг и будем вещать, несмотря на то, что наше вещание прекращается. Что-то в этом, я бы сказал, в комсомольском духе от нас ожидали вот такого закона послушания и работы в полную силу до последнего дня. Билл Клинтон написал нам всем личное письмо, конечно, факсимильное, он не будет подписывать тысячу, но факсимильное, но личное письмо.
Каждому сотруднику,
У меня это и сейчас на стене висит. С благодарностью от народов Соединенных Штатов, такому-то и такому-то, за его усилия по победе демократии там, и прочее, и прочее. Конечно, пустые фразы, но тем не менее, это у меня и сейчас висит над окном. Что-то сорвалось, что-то произошло. Во-первых, атмосфера как бы не оправдывала надежд, не благоприятствовала международной любви. Начинались какие-то странные события. И Афганистан тот же, где коммунистическое правительство Наджибулы и так далее были свергнуты, завязался совсем другая история завязалась афганского сопротивления. И в других местах вдруг стало понятно, что такого вот благоволения в небесах не будет, с одной стороны. А с другой стороны, мы-то переживали это лично. Наверное, так, как сейчас переживают мои коллеги предстоящие перетурбации, скажем так. Не хочу пока еще ставить крест на этом. Так вот, мы переживали это очень лично. И поскольку я имел обыкновение тогда сидеть с чехами в нашей общей контине, то есть столовке, в нижнем этаже «Радио Свобода» в английском саду в Мюнхене была общая столовая, где были столы. Был там и русский стол, и какой-нибудь там казахский, какой угодно, и словацкий отдельно, а чешский отдельно. Я сидел обычно у этого чешского стола. Сидели мы в этот день и кляли судьбу втроем. Директор чехословацкого сервиса или вещания Павел Пыхачек, Милан Шульц, бывший ведущий, главред, собственно, литературной газеты Чехословакии в 68-м году. Если вы помните, в Чехии все начиналось. В 68-м наступила такая оттепель, называемая «Пражской весной». Так вот, Милан Шульц был тогда директором, потом сбежал на Запад, как очень многие, и осел в Мюнхене на радио «Свободная Европа», чехословацкое вещание. Мы сидели и делились грустными мыслями о том, что дальше. И вот в этот момент один из нас сказал: «А что, если предложить американцам, там ведь существенным фактором решения было финансирование, деньги. Радио тогда стоило, ну, может быть, на треть меньше, чем стоит сейчас. Но, в общем, это была все равно какая-то приличная сумма. Сумма, от которой нельзя ждать моментальной отдачи. Один из нас произнес эту сакраментальную фразу: «А что, если предложить американцам переехать в Прагу?» Смысл-то ведь обновляется. Здесь очень важно ожидать новый смысл старому начинанию. Новый смысл. Мы оказываемся снова на линии фронта. Мы оказываемся снова на передовой. То есть близко очень к новым территориям, которые демократия осваивает и, как нам казалось, будет осваивать в предстоящие десятилетия. И тут я смело могу сказать, что это был мой голос. Я сказал: «Я знаю даже помещение, в которое всю свободу можно разместить. Оно стоит незанятым, пустует уже какое-то время». Это было помещение Федерального собрания, поскольку в тогдашней Чехословакии федерация распалась. Возникли Словакия как отдельное государство и Чехия как отдельное. Но в столице Чехии оказалось здание, огромное пустующее здание. Короче, эта мысль показалась моим коллегам очень интересной. Директор тогдашнего вещания чешского Павел Пыхачек встал, пошел в угол нашей столовой, где висел настенный телефонный аппарат, позвонил по прямой линии, тогда еще можно было, повторяю, 93-й год какой-то, и можно было позвонить напрямую президенту страны Вацлаву Гавелу. Вацлав Гавел задумался, идея ему показалась рабочей, несущей. Он тут же сел и буквально через день-два, не хочу ошибиться в датах, но это было буквально все в одночасье, написал письмо в американский конгресс и лично президенту Биллу Клинтону, с которым у Гавела были хорошие отношения. Билл Клинтон был одним из немногих президентов и, так, и до того, и после того, которые приезжали в Прагу, играли на кларнете или на саксофоне. Он владел двумя инструментами в джаз-клубе «Редута» вместе с Вацлавом Гавелом. Короче, по-свойски относился и к Гавелу, считал его другом, и был другом, и к стране. Он очень полюбил Чехию и Прагу. Билл Клинтон, конечно, не мог решить в одиночку, но он выставил эту идею на обсуждение в Конгрессе. Конгресс подумал, что платить-то теперь можно будет не за помещение в Мюнхене, где речь шла о миллионах долларов, а пражское помещение огромное представляло Чехословакия за одну крону в день. Это ничто. Это просто символически, потому что предоставить даром собственность невозможно. Так не делается. А предоставить за одну крону, что это ничто. 300 крон в долларах, ну, наверное, не знаю, сколько сейчас, но во всяком случае
10 долларов, 8 долларов. 10. Да, да,
ну, ничтожная сумма в год. Так что это просто было даром. Это был подарок. И с другой стороны, американские сенаторы, прикинув в уме, быстренько поняли, что платить здесь нужно не американские, не западноевропейские зарплаты, а зарплаты может платить чешские. Фирмы нанимать, ну, да, скажем, для уборки там или охраны по чешским ценам. В общем, это было гораздо дешевле. Зато расстояние уменьшалось, зато связь оказывалась очень непосредственной, в прямом смысле слова, и можно было работать дальше. Короче, логика показалась американским конгрессменам настолько рабочей и четкой, что еще после года обсуждений примерно было принято решение переезжать в Прагу. Вот так я оказался в Праге в этот раз, просто потому, что меня отправили в этот передовой отряд обеспечивать первые потребности радио. Что и продолжалось в течение 95-го. А вот к осени 95-го, после полугода обустройства, уже начиналось из студий пражских вещание. И в этом вещании буквально с первых дней я и участвовал. И для русской службы, и для чешской службы. Поэтому мне сложно вспомнить одно какое-то конкретное вещание.
На волнах радио «Свобода» в рубрике «Золотой запас свободы» вы слушаете беседу Виктора Кульганыка с журналистом, редактором, одно время руководителем русской службы Ефимом Фиштейном.
Скажите, пожалуйста, а какая была атмосфера работы в том самом здании, о котором вы нам сейчас сказали?
Уже в Праге?
Да.
Наверное, предваряя, нужно сказать, что в Мюнхене мы были хотя и на легальном положении, но на положении терпимого института. Терпимого. Ну, я мог, например, в Мюнхене, да и все коллеги подтвердят это, на такси поехать к радио, но ни один таксист не знал, что это такое. Ему приходилось называть улицу, Эйзенгерштрассе, номер дома, говорить, что это в английском саду и так далее. И он подвозил туда. Но они не знали. У немцев было крайне низкое знание того, что на их территории, на территории города работает иностранная радиостанция, вещающая на восток. Это было для меня удивительно, но смысла не понимали многие. Когда потом, скажем, я брал интервью у председателя Совета Европы, так называемого, звали его Яглунд, тогда я помню. Он и сам не знал, что есть такая радиостанция, вещающая на восток. А ведь его, собственно, рабочим предназначением было окармливать идеологический восток Европы. Не знал, и он говорил, а почему на восток? Надо вещать и на запад, на Бельгию какую-нибудь, на Америку. Я ему говорил, а вы готовы добиваться финансирования такого вещания? И чем оно будет, наверное, отличаться от какого-нибудь московского вещания на Америку вещать? Но это, на эти вопросы ответить они не умели. Короче, хочу сказать, что в Мюнхене сознание того, что здесь работает американская радиостанция, вещающая на весь Восток, включая Восточную Европу, было низким. Мы переехали сюда, а здесь, наоборот, было очень глубоко это сознание. По той причине, что, как сразу же оказалось при переезде, Чехия и Словакия вообще в большей степени, между прочим, даже чем российские слушатели наши, осознавали влияние радиостанции, своего родного вещания на чешском и словацком, на события в своей стране. Они были твердо уверены, что без этого радио невозможны были вот эти события, во-первых, в их организованности. Это немногие наши российские слушатели осознают, насколько организованно проходила здесь бархатная революция, насколько продумано было каждое действие. И вот это пошаговое распределение действий, оно было крайне осознанным.
Я помню, вы мне рассказывали, когда мы 10 лет назад с вами фильм снимали об этом.
Совершенно верно.
Да.
Было удивительно. Ну, что такое гражданский форум, а до этого Хартия 77, которую ваш покорный слуга тоже подписал. В 78 году я подписал Хартию, после чего меня выдворили в Австрию. Да? Но всего-то нужно ясно понимать, что первый список подписал 224 человека, второй и третий список. В общей сложности в кульминационный момент Хартию подписало где-то 2500 человек от силы. Но она была строго организована. Она была разбита на секции. У нее были издательские секции, исторические, по национальным меньшинствам, по религиозным меньшинствам. Может быть, входило 10 человек или 20, но они работали, но
все было структурировано
очень структурировано. Да. И когда подошел день этой революции бархатной, а всего-то революция продолжалась 10 дней, именно потому, что она настолько была уже четко сорганизована, что она нарастала, как снежный ком. Первая демонстрация студенческая, там было от силы 30 тысяч человек. А последняя всеобщая на пустыре Летна, там было 1 000 000 человек. Это была первая вообще в Европе массовая демонстрация в 1 000 000 человек, где тоже было все четко поставлено, проходы для этих для скорой помощи,
там, скорой помощи
и так далее. То есть все очень... И вот из центра пражского, я вот много раз говорил с белорусами, потом, почему не получилось, не было вот этого понимания. В Праге была сразу оформлена территория восстания. Это был, допустим, здесь на Вацлавской площади дом «Аврора», где сидел штаб. И какая-то охранка своя, из которой надо было пробить, чтобы войти. И театральные сцены. Театры все стали отданы под революцию. И вот из этих центров революции посылались легковые машины. В каждой машине сидело 3 человека, допустим. Один хартист, то есть диссидент, опытный диссидент. Актер известнейший какой-то, и рабочий, или студент. И они приезжали на фабрику и распропагандировали. Их на входе встречала эта милиция, как бы. Они потому что, естественно, рабочие уже тоже внутренне были подготовлены. И студент рассказывал о том, как их там избивали на Вацлавской площади. Актер своей знаменитостью брал.
Да.
А диссидент рассказывал там, допустим, о том, в чем несправедливость. Очень продумано. Поэтому буквально в 10 дней настолько все повернулось, что коммунизм просто пал, не на чем было держаться. Я прекрасно помню эти дни, когда исчезли генеральные секретари партии, просто исчезли после последнего Милоша Якоша, уже не было. Никто не хотел идти в секретари партии, понимаете, в генеральные секретари. Но это было все очень-очень организовано. Поэтому, когда нас здесь встретили, то нас встретило, в общем, очень организованное общество с большой долей симпатии к нам. Тут просто узнавали по голосу, потому что все голоса были настолько известны всему населению, что это было крайне приятно и обостряло чувство, что мы как бы работали не зря.
Значимости какой-то, нужности.
Значимости, да? Нужности, да. Эта атмосфера была в этом смысле прекрасная. Достаточно сказать, что фактически свободная Европа была как бы рукопожатной для самых высших слоев населения. Не население даже, а администрации, правительства страны. Правительство в значительной степени создавалось ведь тогда из бывших диссидентов, хартистов и прочих демократических, крайне демократических структур. Поэтому было очень легко работать с ними. Мы были тогда единомышленниками в прямом смысле этого слова.
А если вспоминать атмосферу непосредственно редакции русской службы «Радио Свобода», потому что многие ваши коллеги, которые моложе вас, вспоминают о том, как вы брали их на работу, как была просто какой-то вот абсолютно дух такой творчества и товарищества, и вот то, о чем вы только что сказали, вот этой нужности, то есть люди понимали, даже те, кто, не те, кто, как вы, уже здесь жили, работали, а те, кто даже вот приезжал в Прагу первый раз или вот в командировку и потом оставались. Вот насколько можно вспомнить какие-то случаи, истории из жизни «Радио Свобода» того времени?
Ну, например, многие как бы жили с чувством, что мы работаем впустую, что как бы бросаем свои творческие силы в черную дыру, и никто нас, может быть, не слушает, не знает и так далее. Это было очень ложное впечатление. Наоборот, работа была очень контактной. Из России сложнее было, но тем не менее многие российские граждане, выезжавшие. Во-первых, было довольно много просто эмиграции. Большая была массовая эмиграция разных волн. Я сейчас говорю в данном случае, скажем, о волне 70-х годов, когда выезжали
диссиденты, да?
Диссиденты, угу. Выдворяемые, выезжали так называемые по еврейской линии, угу. И по линии немецкой. Еще был так называемый контингент немецкий, когда немецкие, их называли Волга-Дойчен, волжские немцы, поволжские немцы выезжали в Германию. И можно было, да, доказав, что...
По воссоединению,
по воссоединению с семьей, по происхождению. Многие не знают, но иммиграция в Германию, она до последних дней и сейчас осуществляется по принципу почвы и крови. Парадоксально, потому что тот, кто немец по бумагам каким-то, имеет право на въезд в страну. Но неважно. Короче говоря, была массовая эмиграция из Советского Союза. Легко было находить и сотрудников, и, скажем, объектов для интервью. Это было и по отношению к другим редакциям. плотный контакт. Ну вот, например, я сейчас говорил о событиях 89 года в Праге. Приведу пример. Мой корреспондент в Праге, чешский журналист Ян Урбан, был моим связным по связи с чешской, скажем так, диссидентурой, с диссидентами чешскими. И когда проходил так называемая «Неделя Палаха», когда первые демонстрации, первая ласточка революции проходили в Праге, я пользовался его услугами. Но как это происходило? Он стоял в телефонной будке на верхней части Вацлавской площади, буквально в 20 метрах от памятника Вацлаву. Там проходила бурная демонстрация. Он в трубку телефонную, набрав номер свободы, тогда в Мюнхене, рассказывал мне, что происходит и что он видит. Иногда он говорил: а вот сейчас бранцбойты попали в будку, я ничего не вижу, подождем, когда стечет вода. Вода стекала, и можно было продолжать репортаж. Но это вот прямой репортаж, прямое вещание. И то, что он говорил в трубку, было слышно в Москве или где-нибудь еще. Настолько непосредственной была эта связь. И это же относится к русской службе. Были свои слои, конечно. Русская служба была разделена тоже по волнам эмиграции. Они назывались эмиграционные волны. Была волна послевоенная, связанная с отчасти, особенно по составу дикторов, женщин и так далее, с отступлением немцев из Советского Союза после разгрома в войне. Была волна первых, их потом стали называть дефекторами, то есть перебежчиками. Угу. Перебежчиков из российской армии. Многие у нас работали, сбежавшие из России, из советской армии, в том числе из оккупационных войск в Берлине, скажем. Потом, повторяю, в начале 70-х уже началась волна выезда из Советского Союза, осознанного выезда. Вот эти волны были, и между ними сохранялись иногда некоторое различие, скажем так, но не различие идейное, настолько серьезное, чтобы была полная несовместимость. Все были однозначно настроены против советской власти, хотя старые еще кадры, скажем так, белогвардейские, называли советскую власть Софьей Власьевной. Но, тем не менее, было сразу понятно, что нет там сторонников, идейных сторонников коммунизма или каких-то коммунистических течений, хотя социалисты были, бывших коммунистов было достаточно, но сторонников вот сталинского коммунизма практически вообще не было, поэтому была легкая узнаваемость людей. Не хочу сказать, что была всеобщая любовь всех ко всем, были и внутренние какие-то страсти-мордасти, напряг в отношениях и так далее. Но было очень легко, потому что все мы фактически работали на одну идею, на идею демократии. У нас никогда не было реальной такой тяжелой, давящей цензуры. Правила были довольно простые. Единственное, что мы должны были соблюдать, это основные условия демократической журналистики. То есть не пропагандировать войну, не пропагандировать ненависть, в том числе расовую, какую угодно ненависть, не разжигать религиозные или другие конфликты. Вот и все.
На волнах Радио Свобода в рубрике «Золотой запас свободы» вы слушаете беседу Виктора Кульганыка с журналистом, редактором, одно время руководителем русской службы Ефимом Фиштейном.
Скажите, пожалуйста, это сейчас немножко, так сказать, отступление от нашей исторической, а вы помните тот момент, когда вы, в принципе, впервые услышали «Радио Свобода»? Вот как слушатель? Как,
да, как слушатель, прекрасно помню. Я начал слушать, еще живя тогда в Праге, но уже в качестве, как, так сказать, эмигранта в Праге, начал слушать «Радио Свобода», русскоязычные передачи. Они меня очень увлекли. Очень увлекли, надо сказать. Некоторые меня просто заслушивался. Это было в самом начале 70-х лет. Год 71-й, 72-й, может быть. Тогда на радио прекрасный диктор, прекрасный российский актер Юлиан Панич, человек, сыгравший в многих фильмах российских, но и замечательный радиоголос. И я слышал его чтение книг Солженицына, «Архипелаг ГУЛАГ», «Один день» и так далее. Всех его. Они были замечательны, они были лучше, чем, наверное, написаны на бумаге. Потому что Юлиан умел так выявить главное и такую интонацию этому дать, что я слушал, буквально заслушивался, когда слышал эти главы «Архипелага ГУЛАГа», когда Юлиан говорил о том, как меняется состояние души человека. Он идет по улице, он занят своими какими-то делами, и вдруг двое-трое людей в штатском неожиданно подходят, неожиданно выворачивают руку, неожиданно заставляют согнуться, и вы понимаете, вы арестованы. И когда Юлиан Панич, он был моим близким другом, поэтому я могу и по имени называть, когда он говорил это, вы арестованы, то ты чувствовал весь ужас этой смены состояния. Вы были только что свободный человек и могли думать, что вы будете делать вечером. И вдруг, вы понимаете, жизнь сломана раз и навсегда. Вы арестованы. И я слушал, разумеется, их свободовские тогдашние философские передачи. У нас были такие замечательные, возможно, другие мои коллеги вам о них рассказывали, но это был концерт. Это был концерт, когда я приезжал в нью-йоркскую редакцию уже с какими-то функциями, что я там должен делать в Нью-Йорке, на осмотр нашего нью-йоркского бюро. И когда там в комнате директора Юры Гендлера собирались такие замечательные умы. Петя Вайль, Саша Генис, Довлатов Сережа, Шрагин Борис, философы, Борис Парамонов, конечно, замечательный человек, сейчас уже полузабытый, хотя и жив, я ему сердечный привет через ваш фильм передаю. Это было вообще явление. Борис Парамонов, который умел сделать философскими самые обыденные споры, причем глубоко философские. Это было нечто, конечно. И я не стану скрывать, конечно, помогало общей раскованности и бутылка хорошего виски, которую Юра Гендлер непременно ставил. Но, в принципе, это была удивительная атмосфера. Сейчас это называется brainstorming, какого-то мозговой атаки. По-моему, так это сейчас
называется. Штурм, да, мозговой штурм.
Мозговой штурм. На этом уровне все, кого я назвал, прекрасные писатели, философы и культурологи, знатоки культуры. Это было нечто такое, было редкое удовольствие поучаствовать в таком споре, чувствовать себя своим. Ты на том же уровне мог оппонировать или, наоборот, соглашаться. Это было очень здорово, надо прямо сказать. Одно из лучших воспоминаний. И они часто выливались, между прочим, и там Юра Гендлер смотрел на часы. «Так, ребята, у нас же студия!» И мы продолжали тот же разговор, но уже в студии. Это незабываемо.
Ну и в этом плане замечательно, что часть из этих людей, кого вы сейчас упомянули, переехали в Прагу, собственно, и Гендлер, который был директором русской службы вот как раз в 95-м, да, и, ну и Вайль, соответственно, вот, и, собственно, они могли эти традиции уже в Прагу нести, да. В пражской
да. службе. В 95-м году они переехали в Прагу, многие из них, во всяком случае. Те, кто остался в нью-йоркском бюро, все-таки наезжали, и Борис Парамонов приезжал сюда. Так что в этом смысле атмосфера, конечно, была не обрывом чего-то, связей, а была продолжением, да, вольным продолжением, вроде того продолжения, которое следует. Это было продолжение следует.
Ефим, а скажите, пожалуйста, вот Прага, в которой вы жили уже, ну вот, с 80-х годов, как вы упомянули, ну вот Прага, скажем, если мы берем отрезок с 95-го, когда Русская служба радио свободы уже переехала в то самое здание, ну и вот до наших дней, вот до 2025-го, за эти 30 лет, вот как город изменился, как страна изменилась, вот как вы считаете?
Довольно сильно. Довольно сильно. Не обязательно в лучшую сторону, но лучше, эпитет лучше, хуже, они не всегда оказываются состоятельны. Потому что в истории очень сложно определить. где правая, левая, где сторона, что лучше, что хуже. Просто изменилась атмосфера и в стране, и в мире. А поскольку она изменилась в мире, она изменилась и здесь. Ну, прошло эйфорическое состояние, некое опьянение ранней демократии. В отличие от России, у Чехии было обо что опереться. И это очень важно иметь. Это не вполне объяснимо, но именно представление, сознание, что ты опираешься на мощный культурный слой, на мощный слой традиции, очень-очень важно. В данном случае для Чехии это было и для страны, которая называлась до 92 года Чехословакией, а потом перестала называться так. Это было исключительно важно. Они могли опереться на традиции очень глубокого демократизма. Это первая республика, так называемая, первая буржуазная, как ее при коммунизме называли, республика. Это всего лишь 20 лет, которое вполне похоже на чудо, на социально-экономическое чудо. Написана великая литература за те же самые годы. Про достижения в области экономики вообще не говорю. 10-миллионная или, скажем, 15-миллионная страна потом была 10-й в мире вообще по внутреннему валовому продукту. То есть считанные страны были впереди, да, включая 100-миллионники. А 15-миллионная Чехословакия была в 10 самых развитых странах мира вообще, по всем показателям тогда. И в то же время самая демократическая. Так что это опереться на такую традицию, любо-дорого, как говорится, понимаете, очень легко получается. А вот когда никакой такой традиции нет, а есть традиция суровой деспотии, пренебрежения человеком, ведь здесь традиционно значение личности, это меня всегда... как нового человека в Чехословакии, там, скажем, в самом начале 70-х, меня всегда поражало и умиляло. Мне приходилось переводчиком работать с какими-то местными чинушами, и меня всегда поражало, когда министр, там, сбегая по лестнице и проходя мимо уборщицы, которая моет пол, обязательно говорил я с ней, заговаривал пани Новакова, а как ваша внучка... а как дочка поступила в школу и так далее. Меня это всегда поражало. Зачем министру говорить с этой уборщицей? Но так было принято. Или когда генерал в провинции, там, заезжая на джипе, чешский генерал своего денщика брал с собой в трактир и угощал пивом. Он не мог его оставить. Советский генерал говорит, ты что, ты унижаешь армию? Он должен сидеть на морозе. А чешский генерал его брал с собой в трактир и заказывал то же самое, что себе. Так положено было. Так вот, так сказать, на этой традиции строить государство гораздо легче и приятнее. И это то, что очень немногие как бы осознавали, вот этот перепад, страшный перепад. Не случайно же каждый историк вам скажет, что в эти 30-е сложные годы Чехословакия была единственной демократической страной, окруженной сплошными диктатурами.
Диктатурами, конечно.
Сплошными. Да. В Польше, в Венгрии. Потом и в Словакии, в Румынии, в Болгарии, где угодно, но были только диктатуры.
В Сербии, да-да-да.
И в Сербии, конечно.
Да.
Ну, короче говоря, это была, конечно, совсем другая культура.
И скажите, пожалуйста, вы считаете, как вот эти традиции до сих пор сильны в стране? Вот уже сейчас 2025 год, то есть это уже прошло фактически 100 лет с тех событий, о которых вы упомянули, с этих 30-25 лет рассвета. Вот до сих пор эта база, она для Чехии является базой?
Несомненно, потому что это дело не только в институтах. Например, коммунистическая власть в Чехии была достаточно жесткая. Правда, недолго, но жесткая. Жестче, может быть, чем в других местах. Мы же помним процессы, которые заканчивались повешением. Здесь не расстреливали, а вешали. И так далее. Но, к счастью, это был эксцесс, именно как эксцесс исторически воспринимается. Спустя каких-нибудь 10-12 лет, мы уже знаем, уже начинались 60-е, и начиналась либерализация, освобождение страны 65-е, а потом 68-е окончательно.
Да,
Пражская весна. Наследие духовное и писанное, и устное сохраняется. Потому что оно не в институтах государства, оно именно в традициях общения, в том числе и общения личного. Меня всегда поражала, скажем, привычка селян, привычка деревенского населения, да, здороваться независимо от того, знаешь ли ты человека или нет. Здороваться просто как принцип. Иногда мне приходилось слышать такие странные сочетания, когда деревенские люди говорили незнакомцу: «Господин человек, господин человек, что вы ищете?» Потому что сказать просто «эй, вы» нельзя. Он же тоже господин, понимаете? Это все-таки сразу определяет
отношения,
уровень отношений. Угу. Да? Он заложен, это в языке уже даже заложено. Понимаете, это можно сказать только на этом языке «господин человек».
Как вы считаете, отдаление и удаление от России, вот особенно последние 10 лет для «Радио Свободы», собственно, невозможность уже нашим коллегам с вами просто появиться в России, а многих коллег уже из России уехали, того не желая, ну, стали иммигрантами. Как вы считаете, насколько это сказывается на отношениях с аудиторией? Насколько это плохо, вредно, или, может быть, наоборот, хорошо, что есть некая дистанция, откуда видна более полная картина? Вот с точки зрения отношений журналиста и, соответственно, слушатель, читатель.
Виктор, вы знаете, я думаю, что это не главный фактор, который может повлиять на отношения между «Радио Свобода» и слушателем. Не главный, просто потому что таких факторов очень много. И из них гораздо более важным, мне кажется, фактор экспансии социальных сетей, которые в значительной степени лишают «Свободу» того его законного места в сфере осведомления своих слушателей, информированности слушателей. Социальные сети во многом заменяют нам это. Заменяют вот эту форму общения. Мы же это видим. И мне потешно, когда, скажем, журналисты, те же, которые вообще-то им положено было бы свои мысли на радио оформлять в свои статьи, комментарии и прочее, то они скорее пользуются Фейсбуком, скажем, сейчас, который не переводится в радио язык совсем. Что касается взаимоотношения с аудиторией из-за закрытия границ, то ведь в такой ситуации мы были много-много лет. Радио, мои предшественники и в 50-е, в 60-е, в 70-е были примерно в такой же ситуации, а я сам в 80-е был совершенно в той же ситуации, как бы отрешенности, отстраненности. Это не мешает. Во многих отношениях, если слушатель заинтересован в той информации, которую радио ему передает, но сейчас уже не только радио, все другие возможности, все другие платформы, скажем так, оно и воспринимается, и, мне кажется, это не вредит. Радио «Свобода» никогда не вредила репутация забугорного радио, скажем так. Да? Не вредила совсем. Да, мы забугорные, да, мы говорим, может быть, на чуть-чуть архаизированном языке, да, мы разделяем, может быть, не такие уж сверхсовременные мысли, как вы, слушатели, но мы другие, но мы есть, мы та Россия, которой уже нет у вас. Да, Россия, которую мы потеряли, как писали раньше. Да, мы Россия, которую вы потеряли, а мы не потеряли. Мы еще здесь есть в качестве звука, образа, сейчас уже и образа. И я думаю, что это качество, которое хороший слушатель оценит и ценит вообще. Что мы не такие, что мы чуть другие, что у нас другие, может быть, источники сознания. Не просто там каких-то информаций, а источник сознания. Мы, может быть, мыслим по-другому. Это никогда не мешало радио, даже наоборот.
Ну и последний вопрос, собственно, а что бы вы в эти непростые, безусловно, времена, что бы вы могли пожелать вашим коллегам по радио?
Я всегда был уверен, что они на радио доживут до пенсии своей. Что это вечный инструмент. Честное слово, я был уверен, что правительства будут меняться в Америке и в России, наверное, а радио переживет личную жизнь своего сотрудника всегда. Но сейчас, возможно, я и не прав. Пожелать хочу, прагматически хочу им пожелать, чтобы они не начинали жизнь под мостом, чтобы они нашли возможность применить свои силы, приложить свои усилия к чему-то в этих невероятно сложных условиях, к чему-то полезному для всех, поскольку смыслом нашей судьбы было делать, в общем-то, полезную вещь, полезное дело для всех, не только для себя. Чтобы каждый из них, говоря, может быть, очень приземленно, чтобы не нуждался в своей жизни, чтобы мог построить жизнь для своей семьи, для своих детей, не нуждался в этом тяжелейшем, по сумасшедшему тяжелом мире. Не потерялся в нем.
Спасибо вам огромное. Спасибо большое.
Спасибо.
На волнах Радио Свобода вы слушали беседу Виктора Кульганыка с журналистом, редактором и одно время руководителем русской службы Ефимом Фиштейном. Это полная версия интервью, которая в сокращенном виде вошло в сериал «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube-канале «Настоящее время ДОК». Первый фильм вышел 12 ноября. «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века». Режиссер Юлия Голубева. Над проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, чтобы познакомить вас с одной из наших архивных передач об истории радио. Sensational wonder today, we know. Everyone is talking and fooling with radio.
На волнах Радио Свобода передача «Империя воздуха. История радио в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова.
Sound is the first stirring of the infant.
Звук – первое, что воспринимает младенец. В звуке самом по себе уже есть драма или романтичность. Сверчок в ночи, шаги, крик ночной птицы. Самые простые звуки вызывают у нас всплеск чувств. Треск грома, шелест дождя. На Луне нет звука, потому что звуку нужен воздух, чтобы переносить его, вибрация воздуха. И радио было тем волшебником, который покорил звук.
В истории радио трудно найти юбилейные даты. С чего начать отсчет? С того момента, когда Герц в 80-х годах 19 века зафиксировал электромагнитные волны, подтвердив этим теорию Максвелла. С того момента в 1895 и 96 годах, когда Попов и Маркони передали по этим волнам первые звуковые сигналы, создав беспроволочный телеграф. С того момента в марте 1903 года, когда между Америкой и Англией была впервые установлена официальная беспроволочная телеграфная связь, обмен новостями. Или с того момента в 1905 году, когда изумленные радисты на военных кораблях услышали в своих наушниках вместо морзянки звуки скрипки, которые передал им по воздуху из Питтсбурга канадский изобретатель Фессенден.
В истории каждый изобретатель стоит на плечах гигантов, которые ему предшествовали.
В нашей передаче участвует автор книги «Империя воздуха» профессор Томас Льюис.
Изобретения Попова и Маркони чрезвычайно важны в истории радио. Однако оба они рассчитывали использовать электромагнитные волны как беспроволочный телеграф. А цепочка изобретений пошла совершенно в другую сторону. Основываясь на принципе аппарата Маркони, три американца, два инженера и один бизнесмен, помогая друг другу и враждуя друг с другом, за 20 лет создали радио таким, каким мы его знаем сейчас. Звали этих людей Ли де Форест, Эдвин Говард Армстронг и Давид Сарнов.
В 1901 году Ли де Форест, выпускник Йельского университета, взял первый патент, создал компанию беспроволочной связи и наряду с солидной компанией Маркони попытался вести отчет о гонках яхт в Атлантике. Оба попали на одну волну и заглушили друг друга. Был большой скандал. Тем не менее, компания Ди Фореста процветала рядом с Маркони до тех пор, пока не выяснилось, что Ди Форест взял патент на электролитический детектор, практически скопировав его в лаборатории Фессендена. Начался суд, тянувшийся до 1906 года. Ди Форест проиграл дело, разорился в пух и прах, но не сдался, рассказывает историк Сьюзен Дуглас.
О, Ли де Форест, Это был удивительный персонаж. Скряга, нытик, романтик, вор. И все же один из трех человек в Америке, кто больше всех сделал для создания радио.
В 1905 году замечательный инженер, англичанин Джон Амброс Флеминг, тогда технический советник компании Маркони, впервые показал возможность применения в качестве детектора электромагнитных волн видоизмененную лампочку Эдисона. В книге «Империя воздуха» Томас Льюис пишет.
Флеминг собирался продолжить эксперименты с лампой, но его наниматель Маркони потребовал, чтобы тот сосредоточился на опытах с кристаллами галенита. Вместо Флеминга через два года всю славу за изобретение радиолампы и деньги получил Ли де Форест. Ли де Форест внес в радиолампу Флеминга усовершенствование, без которого передача человеческого голоса и музыки была невозможна. Он впаял в эту лампу так называемый третий элемент – никелевый волосок, позволявший регулировать электромагнитные волны. Это простое усовершенствование положило начало современной электронике. Беда только в том, что де Форест постоянно использовал чужие изобретения, выдавая их за свои.
«Я открыл империю воздуха», — написал де Форест, — «неощутимую, а между тем сплошную и крепкую, как гранит». Он совсем забыл о тех гигантах, на плечах которых стоял. Turn the lights down low, turn the lights down low, and listen to the master's radio.
Get in touch with God.
Get in touch with God. Turn the radio on. Turn the radio on. В то время как Ли де Форест пожинает плоды своего изобретения, под светом софитов истории появляется наш второй персонаж – Эдвин Говард Армстронг. В 1912 году, через пять лет после изобретения де Фореста, все еще было непонятно, как работает его лампа. А меньше всех понимал это сам изобретатель. Он давал, конечно, теоретические объяснения, но, как позже выяснилось, совершенно неверные. А верное объяснение дал студент Колумбийского университета Эдвин Армстронг, мальчишка.
Армстронг был техническим гением. Еще будучи студентом, он провел целую серию опытов на лампе де Фореста, понял принцип, на котором она работала, и нашел способ использовать этот принцип для усиления сигнала. Армстронг изобрел способ так называемой регенерации. Благодаря этому его изобретению дистанция, с которой мог приниматься звук, увеличилась практически до бесконечности. И это был огромный шаг вперед в радиотехнике.
Даже теперь, пишет Томас Льюис в своей книге, когда радиолампа уступила место транзистору, а транзистор интегрированным схемам, армстронговский принцип регенерации остается базовым принципом электроники. Но для де Фореста дело было не столько в идее, сколько в престиже.
Молодой Армстронг не только объяснил принципы действия радиолампы, но и в своей работе довольно издевательски разоблачил теоретические домыслы де Фореста. Тогда де Форест в чрезвычайно сложном и многоступенчатом судебном иске начинает доказывать, что открытие Армстронга фактически принадлежит ему и было сделано им гораздо раньше. И хотя весь инженерный мир встает на сторону Армстронга, тяжба тянется десятилетиями, и в конце концов де Форест выигрывает дело благодаря судейскому крючкотворству. Настоящая же причина была в том, что судьи не имели ни малейшего представления о том, что являлось предметом их разбирательства.
В начале процесса адвокаты советовали Армстронгу не связываться с опытным сутягой де Форестом, пойти с ним на сделку и разрешить пользоваться своим изобретением. Но вот как характеризуют Армстронга его коллеги, инженеры Лорен Джонс и Фрэнк Гюнтер в документальном фильме об истории радио.
Главной проблемой Эдвина Армстронга было то, что слово «компромисс» не входило в его словарь.
Армстронг так презирал де Фореста, который не мог объяснить свое собственное изобретение, да еще и лгал по этому поводу, что ни за что не хотел идти с ним на мировую.
Он был человеком принципа и следовал ему даже тогда, когда человек, которому он противостоял, не знал, что это слово значит.
Everyone is talking and fooling with radio.
«Империя воздуха» из истории радио в Америке. Передача Марины Ефимовой. Эфир 1 июня 2023 года. Полностью вы можете прослушать программу на сайте «Свободы». В поисковой строке нужно написать имя автора и название. Марина Ефимова, «Империя воздуха». Всего доброго. Signing off. Good night.